Юга Радіо. Все принимается сердцем. Всем доброго времени суток. Вы слушаете передачу «Что мешает нам быть счастливыми», как всегда в этот час. Сегодня, к сожалению, с небольшим опозданием. Ананда Киртан, компьютерная техника не так просто позволяет собой управлять, не так ли?
Да, добрый день, Инна. Добрый день, дорогие наши слушатели. Тоже приношу прощения, что так немножко задержали. Но технологии, янтра, машина, материальный мир дает о себе знать, всегда какие-то несовершенства. Но тем не менее, ради высшей цели стоило побороться, и вот мы в эфире, и я очень рад вас снова слышать, и очень рад, что наши слушатели снова с нами.
Как бы сказал Гупати Дас, энергия Раху не оставляет нас.
Ну да, что-то вроде этого, звезды как-то вмешиваются в этот процесс.
Ну что ж, Ананда Киртан, мы продолжим нашу передачу изучения Бхагавад-гиты, но прежде я хотела бы вас спросить, прошлую субботу у вас с нами не было, а насколько я знаю, вы участвовали в некотором мероприятии, расскажите нам, что это было, как все прошло и ваши впечатления.
Да, это было Вьясапуджа, это день рождения моего духовного учителя, его святейшества Индрадюмнасвая Махараджа. Это удивительный праздник, и, к сожалению, он только раз в году, когда ученики, они могут собираться и выражать свое почтение духовному учителю. И самое главное, что духовный учитель, несмотря на то, что его ученики, ну, как сказано, Сакшадаритина Самастра Шастра, что в Священном Писании Шринат Чакраварти говорит, что духовному учителю следует выражать почтение как самому Богу, потому что он является представителем Бога, он является внешним проявлением параматмы или Господа, который находится в нашем сердце. То есть духовный учитель, он наполнен вот этой божественной энергией слуги. То есть каким образом мы можем занять, будучи, находясь в этом материальном мире, занять свою природу в служении абсолютной истине. И поэтому все богооткровенные священные писания, они говорят, что духовного учителя нужно принимать как саму верховную личность Бога. И раз в году только духовный учитель со своей стороны, он позволяет ученикам выражать такое почтение и, самое главное, принимает такое служение, и, похоже, этот день такой тяжело дается духовному учителю, потому что по природе садху, а духовный учитель — это означает, что у него, он обладает квалификацией садху, святости. И святость, конечно, она предполагает различные качества, и это качество смирения — это ключевое качество любого садху. И, конечно же, таким личностям очень трудно принимать это пышное поклонение, которое выражает ему его ученики, но раз в году, вот в такой день, Вьясапуджа, он все-таки принимает это. И вот я был на этом празднике, ученики нашего возлюбленного духовного учителя, они устроили большой фестиваль трехдневный. Трехдневный фестиваль, снимали большое хорошее помещение, устроили концертную программу, в которой тоже Расамурти выступала, и мне было от этого очень приятно. Что духовные ученики, они писали подношения духовному учителю, они дарили подарки, в конце концов просто собрались все вместе, было около 1000 учеников, ну, учеников больше нашего духовного учителя, но, скажем, на этот фестиваль, ну, те, кто имеет возможность съехаться, скажем, с близлежащих регионов, они съехались, это было где-то около 1000 учеников, было очень приятно встретить старых знакомых, увидеть новые лица, и, конечно же, встреча непосредственно с духовным учителем, и как-то я уже рассказывал в эфире, что сам по себе это удивительный факт, когда личность, которая мне, в принципе, не знакома, она далека от меня, мой духовный учитель, Индрадюмна Махарадж, он явился в Америке, и туда же приехал, мы знаем, Шрила Прабхупада, и оттуда началось это движение, такая духовная революция, скажем так, вайшнавская, подъем вайшнавской культуры. И казалось бы, эта личность так далека от меня, она далека, может быть, была в каких-то своих идейных, философских взглядах, но мы все приняли прибежище у вайшнавской традиции и у стоп Шрилы Прабхупады. И вот, скажем так, две души нашли друг друга. Я имею в виду, вот мой духовный учитель и я в частности. И через какое-то количество лет общения с ним, служения ему непосредственно в его миссии, в какой-то момент я вдруг почувствовал, я не знаю, как это происходит, как, по каким-то закономерностям, по писанному, конечно, можно сказать, но как это, когда я с этим сталкиваешься в реальной жизни, то это поражает какое-то воображение, и вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что-то тебе открывается, какие-то просторы взаимоотношений с этой личностью, которые ну, до глубины души трогают. Можно сказать это, ну, может быть, громко, я не знаю, могу ли я смело о себе говорить, что вот в моем сердце так проснулась эта любовь. Но в какой-то момент вдруг общения с этой личностью я почувствовал такую связь, как с отцом, вот такую отеческую связь, то есть его отношение ко мне и мои ощущения при этом, находясь рядом с этой личностью, и это удивительно. Потому что нам всем не хватает вот этого чистых взаимоотношений, и мы знаем, что родительские отношения, они очень-очень теплые, очень близки, и они очень доверительные и дают ощущение защиты. И вот в какой-то момент я вдруг все это почувствовал. И знаете, как какая-то стена такого слепого, может быть, преклонения перед этой личностью, ну, как рекомендует Священное Писание, конечно же, мы пытаемся служить этой личности, мы пытаемся принять достойно его положению, пытаемся следовать ему, но в какой-то момент вдруг раскрываются какие-то просторы, эти, такие духовных связей, которые вдруг открывают дверь совсем в другой мир, в иной мир. И становится легко, становится очень приятно просто думать об этой личности, размышлять, следовать этой личности, потому что всегда начинаешь чувствовать заботу, духовную заботу, заботу, которой нам не хватало в этом мире. Потому что одно дело, когда о нас заботятся даже наши близкие, родные, мать, отец, но не всегда, к сожалению, наши близкие могут дать нам духовную защиту. А в принципе это нам всем требуется, как вот вечным душам. И вот это вот вдруг открылись эти просторы в какой-то момент, и вдруг понимаешь, что духовный учитель — это личность, которая вошла в твою жизнь, и уже отпускать ее не хочется. И вот был на этом фестивале, и вот немножко поделился впечатлениями, может быть, даже эмоциями.
Ананда Киртан, проходило все это в Днепропетровске?
Да, это было в Днепропетровске.
Расскажите, как сам праздник прошел? Какие угощения вам больше всего понравились?
Я ездил со своими друзьями, одна знакомая тоже с нами ездила, первый раз попала. И, ну, знаете, как вайшнавская культура, это также мы известны в этом мире как кухонная религия. Когда мы людям представляем ту культуру вегетарианского питания, которое у людей, когда говоришь «я вегетарианец», и у них первая и шутка, как говорят, и смех, и грех, что у людей какое-то такое очень ограниченное понимание. Ну что вы можете есть вегетарианец? Вы там морковку, что ли, едите или капусту?
Да, и это вот, как моя мама мне всегда говорит: «Иночка, ну ты же голодная, наверное».
Да, да, это классический такой вот, классический взгляд снаружи. И вот когда люди окунаются в эту атмосферу, и когда им преданные предоставляют во всем великолепии, многообразии и в красоте, потому что пища это не только вкусна, она еще и красиво выглядит, просто даже, знаете, как вот когда ну, выкладываешь эти блюда, и это привлекает уже даже само по себе, когда смотришь на них. И, конечно же, был 3 дня фактически пира. Ну, в сам день в Ясапуджи, это был 3-й день, ученики постятся, и потом праздничный пир. И вот этот пир, конечно, был, ну, потому что фактически весь день пропастились, ученики постятся в этот день, совершают вот такую аскезу ради духовного учителя. И было, ну, как всегда, разнообразие необычных блюд. Это был и молочный суп, что даже, знаете, это пытаешься как-то сказать, когда меня спрашивают, что такое дал? Ну и как вот людям объяснить? И говоришь, ну это гороховый суп. Но это далеко не гороховый суп. Конечно же, основной ингредиент – это горох. Но это не тот гороховый суп, который люди привыкли есть в своей жизни. Это совершенно другое блюдо. Или, скажем, там, самоса. А что это такое? Ну, пирожок с овощами. Но это никак не отражает. И были, конечно, и самосы. Был молочный суп. Я вот сказал молочный суп, я подумал, что же сейчас у людей ассоциируется? Ну, что это за блюдо такое? Какой-нибудь молочно-вермишелевый сладкий суп. Нет, это соленое блюдо с большим разнообразием овощей и молочных продуктов. В частности, идет туда сыр, в этот суп входит, в состав. Конечно же, разнообразие специй. Были сабжи, и опять же, вот сабжи, что это такое? Для многих, может быть, они не знают. Но сказать тушеные овощи, ну как-то не знаешь. Как и сказать. И вот я почему вспомнил про свою знакомую. Она попала на этот праздник, и потом, вот буквально вчера я ее встретил, и она делилась своими впечатлениями. А я, в свою очередь, очень переживал, думаю, как же она, ну, попала первый раз к преданным на такой большой праздник. И совершенно посторонний, ну, в общем-то, творческий человек. И я очень переживал, думаю, творческая тонкая натура, как она отреагирует на все то, что происходит. И когда я встретил, она на меня столько эмоций вывалила, в хорошем смысле, в позитивном. Она говорит, я никогда не видела, чтобы в одном месте собирались столько людей, ну, порядка тысячи человек. И эта атмосфера была такого благожелательного настроения, полное отсутствие зависти, каких-то недовольств. Все лица сияют. Но ее еще как женщину поразило, насколько все красиво одеты, как выглядят красиво, что сари – это удивительная, конечно, одежда для женщины. Она подчеркивает все то, что можно подчеркнуть в женском теле, скрывает все, что нужно скрыть. И вряд ли вы найдете два одинаковых сари, даже если в количестве тысячи человек и более соберется такая вот группа. И вот эта вот женщина, она была поражена настроением, которое царило. И вот по поводу блюд, и она попробовала бурфи первый раз. И она попробовала, и это надо было видеть. Она получила такой интеллектуальный, психологический, вкусовой такой нокаут, как говорят в боксе. То есть она в такой в ступор впала. Что же это было?
Ну что, да, это бурфи было? Это чудо ведической культуры.
Да, и когда она говорит, с чего вообще это сделано? Я, говорит, даже не могу представить, что это вообще, из чего это сделано. Ну и когда сказали, что основной состав – это, конечно же, молоко, но в данном случае было сухое молоко, она была поражена. И вот она настаивает на том, чтобы прийти к нам в гости, прийти со своим молоком, и чтобы мы устроили такой мастер-класс по кулинарии ведической. В общем, конечно же, это поражает воображение даже людей, которые первый раз попадают. И я с этим согласен. Я сам, когда первый раз попал в храм, я помню, меня сразила наповал эта кухня. Я не знаю, когда я открыл дверь, храм, это было громко, в смысле помещения, потому что это был небольшой домик такой, частный домик купили. Это сейчас Днепропетровский большой храм. На то время это была просто маленькая хатынка такая, которую как-то обустроили и проводили поклонение божествам. То есть это уже в смысле культового сооружения, это уже был храм. В смысле здания это была просто старая хатынка. Но вот когда я открыл дверь в этот хатынку-храм, и что первое, я такой, на меня обрушился просто такой шквал запахов, то есть кухня. И это был, я помню, Нитай Чайтанья Госвами, он тогда еще по-другому его звали, ну это было давным-давно, и он стоял возле плиты и что-то готовил. Вот это вот моя первая картинка, которую я увидел, эти запахи. И я всегда говорю, привожу этот пример, я раздулся, как шарик от этих запахов, и меня кто-то из преданных, как на шнурочке, взял и повел. И вот я вот так вот попал первый раз в храм. То есть меня тоже поразило вот это обилие запахов, вкусов. Ну, в общем, удивительный мир, конечно, раскрылся в тот мир. Мир кухни, ведической кухни.
Ну что ж, Ананда Киртана, я надеюсь, наши радиослушатели сейчас не убегут на кухню готовить бурфи, а останутся с нами, да, слушают нашу передачу. И мы начнем, приступим тогда сразу сейчас же к Бхагавад-гите. На какой главе мы остановились?
Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, 4 глава, трансцендентное знание, и текст номер 24. Звучит он так. Брахмарпанам брахмахавир брахмагно брахманахутам брахмайватина гантавьям брахмакарма самадинам. Итак, о чем же этот стих? Шрила Прабхупада переводит его таким образом. Человек, целиком погруженный в мысли обо мне, непременно достигнет духовного царства, ибо он полностью отдает себя духовной деятельности, в которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, обладает одной и той же духовной природой, природой Абсолюта. И я хотел бы обратить внимание на комментарий, который дает Шрила Прабхупада, и мы немножко пройдемся. О чем же говорит Прабхупада, комментируя этот стих? Говорит о том, что как деятельность, в этом стихе говорится о том, что деятельность сознания Кришны, мы уже говорили, что это сознание Бога, приводит человека к духовному совершенству. И есть много видов деятельности, духовной деятельности, и все они будут описаны в последующих стихах. Здесь же, вот в этом стихе, сформулирован сам принцип деятельности в сознании Кришны. Обусловленная душа, оскверненная соприкосновением с материей, вынуждена действовать в материальном мире. И вот это очень важный момент, который нужно понять любому человеку, который встает на путь духовной жизни. Это азы, которые пытается нам преподать Кришна, давая наставления, и с чего фактически он начинает свои наставления, которые он начал со второй главы, и вот мы уже к четвертой подходим. Вернее, уже четвертый изучаем. Это то, что каждый из нас является личностью. И вот это ключевой момент, потому что из этого вытекает очень много вещей. Существует много различных духовных практик. И наша передача, ну, это не та передача, в которой мы сейчас уделили бы внимание тем или иным видам духовных практик. Но хочется сказать, что большое разнообразие духовных практик, большинство из них, они приводят все к пониманию, если и говорят о духовном, о каком-то духовном положении абсолютной истины, о духовных каких-то истинных, духовных сферах, зачастую они говорят о безличных, о безличном аспекте, в которой нет места личности, и в первую очередь нет места личности Бога. И вот это то, что в корне отличает и делает удивительным саму культуру вайшнавской традиции, потому что вайшнавская традиция, она заглядывает в самый корень понимания абсолютной истины. И вот этот вот корень заключается в том, что Бог — это личность. А раз Бог — личность, и мы — личности. Мы все созданы, как говорит не только Бхагавад-гита, но еще и Библия, мы все созданы по образу и подобию Бога. И это означает, что мы все являемся личностями. И к чему это приводит нас, вот это вот понимание этого момента? Это приводит к тому, что мы имеем свой характер, мы имеем свои желания, что-то нам нравится как личности, что-то нам не нравится, и что мы всегда действуем как личности. Мы всегда остаемся в любых ситуациях как личности. А раз мы личности, значит, мы не можем не действовать. Это только, знаете, как тело, из которого которое покинула душа, оно становится безличным. Оно просто умирает. Это называется смерть. И те духовные практики, которые говорят о безличном постижении абсолютной истины, Шрила Прабхупада называл эти практики как духовных самоубийц. Потому что тогда душа теряет шанс на долгие-долгие, ну, если мерить мерками вселенского масштаба, это на многие миллионы, может быть, жизней, многие миллионы-миллионы лет, кальп, это большие отрезки времени, теряет шанс вернуться в свое изначальное состояние, духовное состояние. И это очень важно. И вот Шрила Прабхупада говорит, что мы все вынуждены действовать в этом материальном мире. И это наша в каком-то смысле проблема, потому что, попав в материальный мир, мы начинаем соприкасаться с этой материей. И вот недавно была такая ситуация, Расамурти, она на балконе, ну, делала уборку, и она спасла муху, муху, которая попалась в сети паука. И Расамурти, она позвала меня, и вот как она распутала эту бедную муху, и я вспомнил этот пример, который давал Шрила Прабхупада, этот, кстати, пример также приводится в священных писаниях, что попадая в материальный мир, мы попадаем как в паутину. Вот эта паутина — это тригуны материальной природы. И муха, чем больше она пытается освободиться из этого материального плена, пытается освободиться из этой паутины, она все больше и больше запутывается. И так запутывается, что мы вдвоем с Расамурти еле-еле освободили эту муху. И паутина, я первый раз обратил внимание, насколько паутина прочна, даже вот пытаясь мне, человеку, пытаясь разорвать эту паутину, и то чувствуется, приходится прилагать какие-то усилия. Так же и для души. Мы все запутались в этом материальном существовании. И запутались по той причине, что мы не можем не действовать, мы действуем в этом мире. А действуя, не зная природы этого мира и не понимая, как можно действовать и не запутаться в этом материальном мире, мы будем подобны этой мухе, которая окажемся в этой ситуации.
Ананда Киртана, вот ведь парадокс. А паук, он не съел муху, он умрет с голода.
Ну, знаете, как есть такая история, когда скорпион, нужно было переправиться на другой берег реки. Но скорпионы, как известно, не могут плавать. Этот скорпион попросил верблюда. И он говорит: пожалуйста, перевези меня на ту сторону. И верблюд говорит: нет, ты же меня укусишь, ты же скорпион. И вот они торговались. И в результате скорпион пообещал, что он не будет кусать верблюда. И за это верблюд его перевезет на другую сторону реки. Ну и вот когда они договорились, скорпион забрался на верблюда, верблюд начал перевозить. На середине реки скорпион взял и укусил верблюда. Ну, оба погибли. И суть этой истории такова, что скорпион, он всегда действует как скорпион. То есть проявляется природа. Но также есть природа садху. И природа садху. И тоже есть подобная история, когда вот скорпион, когда эта история была связана со скорпионом, когда скорпион кусал святого, святой молитвами и там какими-то травами, он излечивал себя, а потом опять спасал скорпиона, скорпион опять его кусал, и вот в какой-то момент задали вопрос святому: ну зачем ты так делаешь, у скорпиона такая природа, что он будет кусать? И садху ответил: у скорпиона природа кусать. Это его природа. Но природа садху – это прощать. Природа садху – это милосердие. Природа садху – это сострадание. И вот Расамурти, она проявила сострадание. А, ну, паук, у них такая природа, что все равно, знаете, как Кришна, он заботится и об этом паучке, и об этом паучке тоже позаботится. Но вот Расамурти проявила это свое качество сострадания. И, в принципе, я думаю, это правильно.
Ананда Киртан, к счастью, мы люди, у нас есть выбор, да, вот у паука выбора нет, он должен есть мух, это его природа.
Да.
А он не вегетарианец, к сожалению.
Да, это нормально, это описывает Шримад Бхагаватам, что те, у кого есть ноги, они питаются теми, у кого ног нет, те, у кого есть крылья, они питаются теми, у кого есть ноги. Ну, в общем, такая вот пищевая цепочка. Конечно же. Это так, но вот видите, как мы люди, и мы должны проявлять эти высшие качества, в которых также входит сострадание, иногда мы это делаем. Ну что поделать. И вот Шрила Прабхупада дальше говорит, что и так как мы вынуждены действовать в материальном мире, однако нам необходимо вырваться из этого материального плена, потому что если мы не вырвемся, то мы станем подобно этой мухе, и нас, в конце концов, материальная энергия переварит в своем соку, и тогда, если мы опустимся еще ниже есть куда опускаться. Это животные формы жизни, это жучки, паучки, растительные формы жизни, до каких-нибудь даже одноклеточных можно дойти в сознании. Это нормально. Даже там в амёбе также находится душа, такая же, как и у нас. Просто она заключена в такое тело. И в это тело она попала, потому что жизнь за жизнью сознание деградировало. И вот сознание, которое в конце концов сузилось до сознания одноклеточного, ей предоставляется возможность получить это тело и ни о чем не беспокоиться, жить одноклеточной формой жизни. И вот нам нужно вырваться из этого материального плена, и нам выпала огромная удача. У нас есть человеческое тело. Мы находимся в человеческом теле, цель которого — это осознать все эти божественные вещи. Осознать, что у этого мира есть абсолютная природа, и это Бог Кришна. Что мы являемся духовными по своей природе, и нас с Богом связывают какие-то отношения. Это все приоритет человеческой формы жизни. Об этом должны думать люди, об этом должны думать каждый из нас. И когда мы начинаем задаваться этими вопросами, вот тогда мы становимся людьми в полном смысле этого слова. Так говорят Священные Писания. Это то, что отличает человеческую форму жизни от более низших форм. Способность задавать вопросы. И человек обязан задавать эти вопросы. И ответ таков, что это можно сделать, вырваться из этой паутины, в которую мы попали, паутину материального мира, с помощью метода сознания Кришны. И Шрила Прабхупада, он приводит пример, что больного, у которого расстроился желудок от чрезмерного употребления молока, можно вылечить другим молочным продуктом. Это йогурт. И в Индии вся аюрведа, она построена на том, что все препараты, ну фактически, наверное, все, или может быть многие препараты, они употребляются там с йогуртом, дается. И Шрила Прабхупада, он говорит, что зачастую то лекарство, которое прописывает доктор, давай вам с йогуртом, чтобы вы с йогуртом приняли это лекарство, что на самом деле ключевой момент, что излечивает человека, это именно йогурт. А лекарство это так, для отвода глаз, как говорит Прабхупада. И вот такой пример приводит Прабхупада. И подобно этому, обусловленную душу, то есть каждого из нас, поглощенную материальной деятельностью, можно исцелить. И мы должны исцелиться, мы должны себе, как люди, поставить эту цель. Мы должны исцелиться из этого материального обусловленного состояния, заняв себя деятельностью в сознании Кришны. И эта деятельность в высшем качестве, вот в такой высшей пробе, она описана именно в Бхагавадгите. И этот метод обычно называется яги, это жертвоприношение. То есть это и есть, собственно, жертвоприношение, то ключевое значение слова, которое мы должны понимать, когда описывают там, на санскритах там, жертвоприношение или яги. И такая деятельность – это единственная цель, которую удовлетворить Вишну или Кришну. И чем больше живых существ, чем больше людей в материальном мире будет действовать таким образом, то есть ради удовлетворения Кришны или Вишну, тем более духовной станет атмосфера этого материального мира благодаря полной погруженности людей в сознание Кришны. И вот вам формула мира. Люди живут в беспокойстве, в огромном беспокойстве. И недавно вот было 9 мая, это был большой праздник, и мы тоже с Расамурти ходили, смотрели салюты праздничные, собралось у нас на центральной площади огромное количество людей. И все люди, они даже не могут радоваться, они даже не могут ощущать счастье, пока они себя не интоксицируют какими-то побочными препаратами в виде пива, в виде алкоголя, сигаретами. На площади открытое пространство, но не было, невозможно было куда-то отойти, чтобы не дышать никотином. То есть люди даже радоваться не могут. И почему они так себя ведут? Потому что постоянное беспокойство. Если человек не интоксицирует себя и не имеет духовных базовых каких-то принципов в своей жизни, то он будет интоксицировать. Он будет просыпаться и наливать себе чашечку кофе. Не чашечку кофе, чашечку чая. Не чашечку чая, значит, потянет сигарету или чем-то еще более крепким. И для чего? Для того, чтобы сознание, которое, если мы находимся в теле человека, мы не можем быть счастливыми вот простой примитивной жизнью, какой ведут животные. Еда, солнце, выкупление, оборона. Даже если мы доведем до такого рафинированного состояния все эти элементы нашей жизни, которые тоже необходимы, но не имея самого главного, духовной цели в жизни, люди всегда будут в беспокойстве, потому что эти вещи сами по себе они не смогут сделать нас счастливыми. И поэтому, если люди не интоксицируют себя, то они находятся в беспокойстве, сознание не дает им спокойно жить. Как же жить дальше? А что же, как же стать счастливым? Вот как раз, видите, тема нашей передачи. Люди чувствуют это удовлетворение, находятся в постоянном беспокойстве. И поэтому Прабхупада говорит, что пока люди не примут понимание духовных ценностей в жизни, они будут обеспокоены. И весь этот мир, он будет находиться в постоянном беспокойстве, разрываемый эпидемиями, стихийными бедствиями, войнами. Потому что люди в попытке удовлетворить вот этот вот пожар, потушить пожар беспокойной жизни, который горит в их сердце, подливая туда масло снова и снова, они разжигают этот огонь вот выливается вот в такие события в нашей жизни, как вот я уже перечислил, стихийные бедствия, война, эпидемии. И поэтому всем нам нужна духовная практика, всем нам нужна духовная жизнь. И базовые принципы, которые вот здесь Прабхупада нам напоминает, он говорит, что Кришна — это личность. Мы, каждый из нас, мы личности, и мы не можем не действовать. Так давайте же будем действовать ради удовлетворения Бога. И вот это то, что возвышает нас и сможет довести до самых высот того состояния, которое мы ищем, состояния любви. Потому что служа другому, и в нашем случае мы говорим, если мы начинаем служить Богу, мы приобретаем эту способность, развиваем это качество, присущее каждому из нас, делать и служить другим. Но служить другим невозможно, скажем, спасти дерево, поливая каждый листик в отдельности. Нужно полить корень, и этим корнем является Бог. И если мы это делаем, то каждый листик, то есть каждый из нас в этом мире, он станет счастливым, потому что каждый начнет ощущать вот это вот удовлетворение взаимосвязи с Богом. Это, конечно, удивительное искусство, удивительная наука служения Богу. А принцип простой. Нужно понять, что Кришна — личность, я — личность. И давайте что-то начнем делать, как личность личностью, как мы служим своим детям, как мы служим своим близким. Давайте мы начнем что-то делать для Кришны. И вот в этом состоится акт жертвоприношения, о котором говорится в этом стихе.
Ананда-киртана, можно вот здесь поподробнее? Мы уже говорили в одной из наших передач об этом, но хотелось бы еще раз, потому что все-таки понятие жертвоприношения в современном мире совершенно категорически отличается от понятия в ведической культуре.
Это все от невежества, Инна. Люди, скажем, средства массовой информации, Голливуд сыграл роль, и слухи, которые породили там, знаете, как вот это невежество порождает слухи, и они обрастают и приобретают совершенно какие-то извращенные формы. Конечно же, веды, они делятся, их можно классифицировать в трех категориях. В гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Духовная практика, она относится к категории, даже это не сатва-гуна, это шудха-сатва. Это чистое преданное служение, чистое, ничем не оскверненное. И вот в этом состоянии, вот в этом разделе вед описываются самые высокие этажи взаимоотношений и поклонения Богу. И в этих отношениях нет места насилию, нет места беспокойства. В этом состоянии есть только одно, что побуждает к взаимоотношениям. Это чистая и беспримесная любовь. И эта чистая и беспримесная любовь, она к этому призывает Шримад Бхагавата. То есть деятельность вот в этом состоянии, вот в этом настроении, савайпум сах пару дармо, ято бхакти радхокшажи, где говорится, что нет другой деятельности, которую должен выполнять человек, как только одна деятельность. Это поклонение радхокшажи непостижимому Господу, так говорится. И чтобы это поклонение, вот эта вот ягья, она была, принесла счастье или пробудила, знаете, как стимулировала уже тот огонь, который есть в нашем сердце, огонь любви, который мы жаждем, который постоянно рвется из нас. И чтобы вот пробудить этот огонь, эта деятельность, она должна быть ахайтуке пратихата, бескорыстной и непрерывной. И вот эта вот ягья, которая описана в разделе, ну, скажем, это Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам, к этому призывает. И это есть ягья. Потому что Кришна в священных писаниях, он также известен как Йогешвара или Вишну. То есть много имен, но эти имена также, которые, по крайней мере, которые вот сейчас я назвал, это имена, которые говорят о том, что он является тем, кто наслаждается. Должен быть тот, он занимает то положение, при котором он получает все дары от нас, и в то же время в этих взаимоотношениях происходит любовный обмен. И может, конечно, показаться странным, зачем Богу нужны наши дары, зачем нужна вот эта ягья, ягья артхат кармано нитрая. Кришна известен также как ягья, тот, кто получает эти дары. А это нужно нам. Это не нужно Кришне, он самодостаточный. Он, более того, он, несмотря на то, что мы его покинули, что мы даже не хотим знать, что он есть. Ведь многие люди живут и говорят, ну вообще, зачем мне Бог? А если даже иногда вспоминает, то только как пылесос, чтобы что-то получить от Бога, знаете, высосать из Бога. И тем не менее, вот эта вот вечная связь нас с Богом, она не прерывается, но сейчас она находится в односторонней связи, в одностороннем порядке, одностороннее движение. Это Кришна нас всем обеспечивает. И вот сегодня я ходил по парку, читал джапу, и я просто наслаждался вот этим многообразием, как великолепием творения Кришны. Как, по-моему, Сократ сказал, что постижение Бога начинается с восхищения. И вот я сегодня ходил и восхищался, как соловьи чирикают там на все свои трели, как, ну, просто погода какая такая вот, ну, сегодня такая была очень уравновешенная, знаете, вот прям в точку, что называется. Изобилие свежей листвы, деревья, изобилие жизни, там какие-то ящерицы бегают, какие-то паучки и жучки, ну, все это разнообразно настолько великолепно. И Он уже нам это дал. И Он нас одевает, кормит даже тех, кто об этом не просит. То есть сейчас наша связь с Богом односторонняя, мы просто получаем от Него все это, и даже у нас не хватает вот совести какой-то в сердце сказать Ему спасибо за это. И вот этот вот процесс яги, он нужен нам, потому что мы разорвали эту любовь, и мы как, знаете, такие ущербные. Ущербные живые существа, которые, ну, даже мы имеем эту тягу, естественное состояние любви, но мы даже не можем как бы пробудить ее и должным образом пользоваться этой любовью. И единственное, на что нас хватает, это просто эксплуатация, знаете, как в высшем проявлении мужчина-женщина, женщина-мужчина, и называет это любовью. Но это же так все примитивно, это же животная форма жизни. И вот эта вот ягья – это процесс, который позволяет нам, Кришна учит нас таким образом, чтобы мы начали действовать в состоянии любви, то есть как это свойственно любви. А любви свойственна жертвенность, любви свойственно отдавать, а не брать. И в любви это важно – отдать, и чтобы это приняли. Единственное желание того, кто дает с любящим сердцем, он мечтает только об одном – чтобы это приняли. И вот этому нас надо учить. И Кришна нас этому учит. Он говорит, учитесь отдавать. И так как я являюсь корнем дерева, научитесь и верните это вот состояние любви со мной. И если вы это сделаете, то весь мир получит от этого блага. И вот эта вот яги, которая описана в разделе Бхагавата Пурана, который не говорит ни о чем, кроме как о чистом, беспримесном, преданном служении Богу. И именно эта вот формула жизни человека, она сделает человека счастливым.
То есть Ананда Киртан, это не значит, что рубить топором голову всем живым существам, чем живее, тем лучше. Это не то жертвоприношение.
Ни в коем случае. Может быть, конечно, есть в каких-то других разделах, скажем, в разделах вед, которые находятся для людей, которые находятся в тамагуне, в невежестве, там есть поклонение, описание поклонения богине Кали, к примеру, и там нужно рубить голову козлу жертвенному. Но там все это так регламентировано, и сам процесс, он достаточно возвышен. Потому что даже когда приносилась там в жертву та же несчастный козленок или козел, то проводилась определенная церемония квалифицированными браманами для того, чтобы потом этот, ну, эта душа, у которой отняли, несправедливо отняли тело. Никто не имеет права ничью жизнь отнимать, потому что Бог дал этой душе жизнь, и забрать может только Бог. И вот когда проводится такое жертвоприношение, эта жизнь отнимается. И вот я, к сожалению, сейчас навскидку не вспомню эту мантру, но там есть интересное такое вот слово, к сожалению, не помню, но вот хотел сказать, но все-таки я озвучу, что когда приносилась жертву это животное, то тот, кто заказывал это жертвоприношение, он шептал козлу в ухо, ну, какую-то мантру, она очень, ну, достаточно короткая, но там было такое вот слово, которое фактически созвучно со словом «мясо». А, масохам, ну, в общем, как-то созвучно со словом «мясо», я просто, вот это мое личное убеждение, я не заявляю это авторитетно, но мое личное убеждение, что вот это слово «мясо», оно взято вот из этой мантры. И смысл таков этой мантры был, что сейчас я убиваю тебя, но в следующей жизни ты убьешь меня. То есть, и вот это была плата за то мясоедам, которые, когда люди хотели есть мясо, ну, по крайней мере, они следовали этой практике, и плата была такова, что человек, если уж хотел есть мясо, то есть решался на это, то ему веды говорили, что ты должен установить вот этот договор, подписать договор с этим несчастным животным. Что сейчас ты его, у него отнимаешь жизнь, но в процессе этой процедуры, этой яги, это тело, душа, которая находится в теле этого козленка, она получит тело человека. Но ты, забирая эту жизнь, ты получишь тело козла в следующей жизни. И у тебя тоже заберут жизнь. И вот этот был договор. И есть раздел для людей в гуне невежества. Люди, которые едят мясо, это очень невежественное действие само по себе. Это пища в невежестве просто-напросто. И тут надо быть без иллюзий, и я, Боже упаси, не хочу никого обидеть вот такими словами, но такова реальность. Нам иногда нужно людям приоткрывать глаза на реальность, и вот мы пытаемся это сделать. Вот. Но что касается взаимоотношений с абсолютной истиной, в чистом их виде там нет места таким жертвоприношениям. Ау, Инна, вы здесь?
Да, я здесь.
Не нагнал ли я страху?
Да нет, я заслушалась на самом деле. Хотела сказать только нашим радиослушателям, чтобы они не пробовали проводить такие жертвоприношения дома с этими мантрами, так что забудьте сейчас эту мантру. И, Ананда Киртан, расскажите нам действительно, как можно, вот, может быть, даже в домашних условиях, какую ягью можно приносить Богу, которая будет приятна Ему?
Это знаете, как вот, что можно сделать для человека? Да, вот представьте, вы идете кому-то на день рождения. Вот что самое лучшее можно сделать? И, конечно же, самый лучший подарок – это тот, который принесет счастье этому человеку. И если есть любовные отношения, счастье принесет все. Но все-таки мы же понимаем, что, да, вот может быть у человека есть какие-то сокровенные желания. То есть желание у человека. Вот что-то, вот мне бы хотелось, там, вот, женщина, допустим, любит там красные или белые розы. И вот ей было бы максимально приятно, если бы кто-то взял и подарил. И этот подарок такой желанный и как бы долгожданный, что ли. И точно так же в отношениях с Богом, то это же очень просто. Нам нужно просто понять, а что хочет Бог? Что Он от нас ждет? И если мы попытаемся это сделать, то это принесет самое большое счастье. Потому что Он этого хотел, и мы это сделали. И вот мы уже вспомнили этот стих из Шримад-Бхагаватам, «Савай пумсах паро дармо, ято бхакти радхокшаджи». Что Кришна, Он ждет этих отношений, проявления любви. А любовь, Он ждет, что мы начнем что-то и для Него тоже делать. И есть другой стих, который звучит как продолжение. «Это ван валокисмин пумсах дарма паро смритага, бхакти яго бхагавати танама граха надивих». И этот стих, он как бы поясняет вот этот предыдущий цитируемый стих, что мы должны служить абсолютно истине. А вот этот стих, он объясняет, с чего начинается служение. И звучит он так, перевод звучит так, что Богооткровенное Писание призывает человека к служению абсолютно истине, к служению Богу, которое начинается с повторения святого имени Господа. И вот это вот то, что приносит огромное счастье Богу. С этого должно начаться наше служение. Это вот тот минимум, и с другой стороны, это есть и средство, и цель. На этом этапе, на котором мы сейчас бесконечно далеки от Бога, мы не можем увидеть, не можем слышать, не можем касаться Его, не можем даже понимать Его настроение. То есть мы слишком дистанцированы от Бога. И чтобы начать этот путь к Богу, Священное Писание говорят, мы должны его начать с повторения Святого Имени. Но что же такое само по себе Святое Имя? Калир, Калир, Намарупа, Кришна, Аватара. Что Святое Имя – это есть проявление Бога в этом мире. И говорится не просто в этом мире, а вот сейчас, в ту эпоху, в которой мы живем, Кришна, Он пришел как Святое Имя. И так как абсолютная природа Бога, она позволяет Ему прийти в Святом Имени, и это имя не отлично от Бога, то Чайтанья Чаритамрита, она говорит, Кришна Дас Кавираджа говорит, что и вот человек, который начинает повторять Святое Имя, он начинает общаться непосредственно с Богом. И чуть ранее я сказал, что на каком-то этапе повторение Святого Имени – это есть средство. То есть мы через повторение Святого Имени мы пытаемся приблизиться к Богу. И это факт. И это подобно тому, как железный прут положить в огонь. Железный прут и огонь — это две разные стихии. У огня стихия греть, светить и поджигать другие предметы. И если вы положите железный прут туда на какое-то время, то прут, который совсем другая стихия, она приобретет все качества огня. И вот этот вот процесс, когда мы, подобно этому пруту, погружаем себя в соприкосновение со святым именем, с огнем, который по своей природе чист и имеет духовную природу и не отличен от Бога, более того, это и есть Бог, то какое-то время мы начинаем раскаляться. Мы еще не приобрели это духовное видение, духовные качества, и, естественно, мы еще не поднялись на уровень духовных отношений, чистых и беспримесных. Но процесс начался именно с этого. Поэтому на этом этапе повторение святого имени, это Хари Кришна мантра, она является процессом вот такого разогрева в нашей духовной жизни. Она подводит нас к этому состоянию огня. И на каком-то этапе мы, приобретая эти качества, это повторение становится целью. То есть уже не средство, а цель, цель общения с Богом. То есть в Кали-югу Кришна, Он дал нам, проявил Себя в виде святого имени, чтобы мы могли общаться с Ним, как со святым именем. То есть общаясь со святым именем, мы общаемся с самой личностью Бога. И вот этот стих, который я процитировал чуть ранее, «Калир калир намарупа Кришна ватара, нама хайтыхая сарва джагат нистара». И любой, кто соприкасается со святым именем, он соприкасается непосредственно с Богом. И в конечном счете такая личность, если она продолжает этот путь, этот процесс, то она освобождается из всех оков материального мира и приобретает чистую любовь к Богу. Это вот то трансцендентное состояние, о котором говорят Священные Писания, которое Он призывает и которое ищем мы на самом деле. Поэтому тот минимум, который мы можем сделать, и в то же время это максимум, это начать повторять Хари Кришна мантру.
Да светится имя Твое, да, Ананда?
Совершенно верно. Совершенно верно. Но у нас, к сожалению, уже нет времени, чтобы продолжить эту мысль по поводу светиться имя. Ну и, наверное, и правильно.
Когда-нибудь мы вернемся обязательно к этому, Ананда Киртана. У нас есть вопрос как раз от нашей радиослушательницы, которая как раз вот о святом имени спрашивает. Нам пишет Любовь, что, во-первых, Любовь благодарит вас, Ананда Киртана Расамурти, за удивительную проникновенную композицию «Кабы Хабы Болу». Она пишет, что она затронула ее до глубины сердца. Спасибо, Ананда Киртана.
И вам большое спасибо. На самом деле это действительно удивительнейший баджан по своему содержанию, где он достаточно длинный, все-таки 8 куплетов. Ни в одной песне материального мира, да, такой, которая прославляет чувственное наслаждение, вы не найдете 8 куплетов. 2 куплета, 2 припева, притопы, и все, и песня закончилась. Но тут просто рука не поднялась как-то сократить. Это просто удивительный по содержанию, такому по духовному содержанию баджан. И я рад, что вот как-то он отозвался в сердцах наших слушателей, так что спасибо вам большое. Это очень приятно и здорово, здорово. Так в чем же вопрос?
Итак, вопрос я зачитаю. Любовь пишет: «Среди оскорблений святого имени есть такое – сохранять материальные привязанности и не иметь твердой веры в воспевание святого имени, даже получив множество наставлений по этому поводу». То есть это считается оскорблением. И Любовь просит: «Поясните, пожалуйста, что означает это высказывание? До освобождения от материальных привязанностей мне еще очень далеко», – улыбается Любовь. «И вера моя, – пишет она, – слаба. Значит, я завершаю оскорбление, читая джапу». Я напомню нашим радиослушателям, что джапа — это начитанные круги мантры на четках, которые состоят из 108 бусин. И Любовь пишет, вот при этом, насколько я правильно поняла из лекции, воспевать святые имена может каждый, даже находясь в оскверненном состоянии. И Любовь пишет: «Помогите, пожалуйста, разъяснить этот вопрос». Ананда Кирта, на самом деле, да, с одной стороны, в священных писаниях стоит, что есть четкие ограничения, кто может читать джапу, а с другой, наши учителя сегодня, да, наверное, вот это ключевое слово, говорят о том, что каждый может читать джапу сегодня. Вот поясните, Ананда Киртана, нам это противоречие.
Никакого противоречия нет. Конечно же, и как-то мы говорили, что любовь — это, с одной стороны, это очень радостное чувство, но в то же время любовь, она делает человека любящего незащищенным. потому что это вот как открытая рана. То есть, с одной стороны, когда мы любим, мы раскрываем свое сердце, и в этом сердце рождается, в открытом сердце оно проявляет столько эмоций, столько гамму переживаний, ощущений, чувств, вкусов. И с другой стороны, это сердце становится незащищенным. Даже когда там, знаете, как соломинкой ткнуть, и это может принести боль. И также святые, они знали это. И поэтому эта любовь к Богу, это удел был достаточно избранных и целеустремленных. Потому что в каком-то смысле эта духовная практика, она делает Бога незащищенным. То есть, когда мы делаем к Богу шаг, Он делает к нам 10. И часто можно видеть, как люди эксплуатируют эти отношения. То есть вот эту любовь к Богу зачастую у людей превращается в такое отношение эксплуататора. Они эксплуатируют эти отношения, и это еще больше приносит страдания Богу. Потому что мы Его дети, Он нас любит, и мы не чужды Ему. Но такое вот отношение, оно не может не ранить. Представьте, что у вас есть ребенок, но который только вас эксплуатирует, и о любви речи не идет. Но вы-то его любите. Вы его любите, но ваш ребенок вот по какой-то причине, он отдалился от вас, и единственное, что нужно, это просто вас эксплуатировать деньгами, там, вещами или еще чем-то. И это, конечно же, приносит боль любящему сердцу родителя. И поэтому святые, они всегда оберегали Бога вот от таких взаимоотношений. И поэтому это был удел избранных, когда святые, они решали, что вот ты достоин, потому что в твоем сердце есть вот это вот стремление к чистой любви, а не к эксплуататорской.
Ананда Киртан, поэтому это знание было раньше тайным, да?
Да, да, поэтому оно было сокровенным, сокровенным вот в смысле доступности. Но ситуация изменилась с приходом Господа Чайтани, потому что в Кали-Югу все такие, представьте, все. И мы настолько далеки от Бога, что даже если бы захотели еще дальше отойти от Него, у нас бы это уже не получилось. Мы уже бесконечно далеки от Бога. Но мы все равно остаемся теми, теми, кого любят. И поэтому Кришна, Он пришел как Господь Чайтанья. И вот Господь Чайтанья – это проявление сострадания Бога. Господь пришел в настроение аудари, в настроение сострадания, где Он готов прощать нам снова и снова все, но дал сильнодействующий метод. То есть, как вывести человека из тяжелого состояния, когда, знаете, органы отключаются, сердце останавливается, и нужно, как это, терапия-то называется, когда там…
Реабилитация.
Когда…
Нет.
Этим… Под напряжением, забыл. Когда там, знаете, две такие пластины.
Электрошок.
Электрошок, да. Нам нужен электрошок. И вот духовный электрошок – это святое имя. Потому что здесь в святом имени, вот в Хари Кришна мантре, Господь пришел в настроение аудари, и как мы уже говорили, что это и есть сам Бог. И Он пришел вот с этим раскрытым сердцем. То есть Он пришел, прикасаясь к этому, мы получаем этот электрошок сострадания Господа. И даже если мы проявляем какие-то оскорбления по отношению к Нему, Господь снова и снова терпит и прощает это. Но делаем заметку, не прощает только одного – оскорбления вайшнава. И говорится, что сам Господь Чайтанья, Он сказал, Он оставил нам великое наследие Шикшаштаку. Это 8 стихов, которые произнес Чайтанья, и которые каждый уважающий себя вайшнав должен знать. И вот вторая мантра, вторая шлока из этой Шикшаштаки гласит так. «Намнама кири бахутха ниджа сарвашакти, статрар питания митах смарани накала, этадришитава крипа бхагаван мамапи, дурдайвам идришам и хаджани нанурага». Где говорится, что святое имя, оно настолько могущественно, что… почему могущественно? Потому что в это святое, ниже сарва шактис, Господь вложил все свои трансцендентные энергии. И Он говорит, сам Господь Чайтанья, и нет строгих и четких правил повторения святого имени. То есть это таково благословение. Есть рекомендации, факт. И вот 10 оскорблений, которые мы можем совершить по отношению к святому имени, и одно из которых наша слушательница, Любовь, кажется, да, она задала по этому поводу вопрос. И смысл такого. Шрила Прабхупада, я не помню в каком году, давая инициацию ученикам, он прошелся по 10 оскорблениям, давая святое имя, начитав четки, и он рассказал о 10 оскорблениях, и вот также он не обошел и 10 оскорбление. Это вот не иметь полной веры и сохранять привязанность к материальному. То есть, вот что мы имеем? Мы имеем то, о чем говорит Господь Чайтанья, что нет никаких строгих и жестких правил воспевания имен. Начните повторять. Но это вот заметка, десятое оскорбление, оно нам напоминает о том, что это процесс. Мы не должны останавливаться вот в какой-то точке на этом пути. То есть, если мы лестница в небо, да, мы поднимаемся по лестнице по этой, то пока мы не дошли до конечного пункта, вот когда мы не достигли лотосных стоп Господа, находимся на каком-то уровне, мы не должны остановиться там. А что нас там может остановить? И вот остановить нас может наша материальная болезнь. И в чем она выражается? Ахам мамити. Я и мое. То есть ахам мамити в материальном мире, оно проявляется нашей привязанности к проявлениям этого материального мира в разнообразии, в разных его аспектах. Любовь к вещам, любовь к музыке, любовь вплоть до того, что даже к детям она может стать, ну, вот, причиной того, что люди оставляют духовную практику и называют это любовью к детям. Я говорю «называют», потому что ничего общего с любовью к детям это не имеет. И у меня есть такие примеры, когда родители, они ради детей, они говорят, у нас нет времени на духовную практику. И они с утра до ночи работают как бы из любви к ребенку, чтобы обеспечить ребенка. Но на самом деле самое главное, что может дать родитель ребенку, это духовное образование, это знание. И только знание освободит ребенка от бесконечного количества несчастий, которые свалятся на него в процессе жизни, и не только в одной жизни, а во многих других. И вот этот смысл вот в этом этого оскорбления, что мы должны получать, приобретать знания, но мы не должны остановиться на каком-то уровне, где наши, знаете, как это вот, можно привести такой пример, как мы привязаны сейчас на резиночке к материальному миру, к материальным своим в разных аспектах привязанности. И вот мы идем по этой лестнице в небо. И эта резинка натягивается, 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 и в какой-то момент она достигает критической точки, когда она уже не дает нам идти дальше, и ну, мы вроде как, и знаете, мы замираем в этой точке. И вот на каком-то этапе мы должны просто отрезать. Мы должны понять, что материальные привязанности, они встают на пути к духовной цели. И это процесс. И не проблема в том, что мы идем по этому пути. И может быть, мы сделали только первый шаг, и мы отказываемся только сейчас от мяса или от каких-то еще более примитивных привычек. И в нашем сердце еще целое изобилие, целый букет других привязанностей. Но проблема не в этом. Это не является оскорблением. Оскорбление – это когда мы остановимся. Когда мы скажем «все, вот тут Бог, вот тут порог». Да, Бог есть, но вот за этим порогом. И вот это становится оскорблением. Мы продолжаем повторять Святое Имя, но мы уже заняли вот эту позицию, провели черту. Все, дальше я не собираюсь идти. Мы общаемся с Богом, но в то же время мы не открываем свое сердце до конца Богу, не отдаем это сердце, вот о чем говорила Шримад Бхагаватам, чтобы для нашего же блага, чтобы мы стали счастливыми, нужно ахайтукия пратихата, бескорыстие и непрерывное движение. И вот Прабхупада говорит, что это процесс, чтобы мы не остановились. Если мы не остановились, любовь, то значит никакого оскорбления здесь нет. На каждом уровне, когда мы отрываем одну ногу, мы будем видеть, что новые горизонты, что вот становимся одной ногой на следующую ступеньку, а вторая еще нога может быть там, но и на этой ступеньке нам открывается новая ступенька, новые какие-то горизонты, которые нужно брать. Главное в этом оскорблении – не останавливаться. Как только мы остановимся, то это становится оскорблением. Но пока мы не останавливаемся, оскорбления тут нет. Так что продолжайте идти, и все у вас получится.
Ну что ж, Любовь, спасибо вам большое за ваш вопрос. И Ананда Киртан, я тоже, в свою очередь, благодарю вас за знания, которыми вы делитесь. И я думаю, что мы заканчиваем.
Да, и хотел бы я закончить Гупинатх. Это молитва Бхактивинода Такура, которую он взывает Господу. И если вы найдете этот баджан, описание этого баджана, то это очень сильно поможет каждому проникнуться правильным настроением. Как нам идти по этому пути? Это настроение передает Бхактивинода Такур. Так что Гопинатх, если вы не против, конечно.
До свидания.
До свидания. До новых встреч.
Йога Радио FM.